Дембельский аккорд. Перед выходом приказа об увольнении из рядов вооруженных сил в полку практиковались так называемые дембельские аккорды. Какой-нибудь авторитетный дед для того, чтобы побыстрее уволиться, просил у начальства большую и серьезную работу. К нему в команду еще 2-3 увольняемых подписывалось в помощь для быстроты дела. Начальство со своей стороны обращало внимание на то, какие деловые качества имеются у такой команды, чтобы ответственное дело не пострадало. Бывали, конечно, провалы и ошибки с обеих сторон. Понадеявшись на деловую хватку деда и нуждаясь в быстрой работе, руководство заключало негласный договор с дедовской командой. Те, в свою очередь, надеялись на свои кулаки и силы молодых солдат, которых нещадно эксплуатировали по ночам. Молодые, чувствуя, что от дедовских кулаков не скрыться, просились на какие угодно работы, только бы подальше от дедов. Дело слабо двигалось, и Дембель, заунывав, начинал уходить в запой в тайной надежде, что начальство не потерпит разлагателя дисциплины и уволит неудачника. Некоторые из старослужащих начинали куражиться, не переставая пить. Такого, как правило, или отправляли на гауптвахту, или увольняли квартирантов в последних числах, когда уже приходил новый призыв. Мой дембельский аккорд задерживался по незначительной причине. Оставалось изобразить плакат «Начала войны» художника Волошина. Его предлагал нарисовать полковник, курировавший музей и написавший книгу о нашей части. Мы, художники, настаивали на плакате Таидзе «Родина мать зовет», как более ярком и художественно продуманном. Объясняя свою позицию писателю, говорили примерно так. Плакат Волошина не годится. Там солдаты маленькие, как вши, ползут под Лениным, изображенным, в свою очередь, как идол. Не за Ленина же страна воевала, а за матерей и сестер. Второй плакат об этом более красочно говорит. Он народный, а тот партийный. Писателя затрясло. «Я таких, как вы, на фронте не глядя расстреливал. В мирное время тюрьма ваш родной дом». «Товарищ писатель, если вы считаете нас уголовниками, то тем более не должны позволять изображать такую святыню». В конце концов, после многих дебатов, нарисовали плакат «Родина мать зовет», и Дембель уже реально встал на пороге. «Приходи ко мне через часик. Совещание проведу и будем слезно прощаться», — сообщил загадочно командир штаба дядя Ваня, полковник Воробчук. Выдавая документы, дядя Ваня растрогался. «Жаль, что ты уходишь. Армии нужны те, которые любят трудиться для Родины. Ну, как бы ты ни было, успехов тебе в жизни, не забывай нас». Попрощавшись, вышел на улицу с ощущением, что все эти стены вижу последний раз в своей жизни. На плацу была темь, хоть глаз выколи. Не горела ни одна лампа, моросил мелкий дождь. «Стой! Товарищ солдат, подойдите ко мне!» — раздался в темноте голос. Еле разглядев какое-то белое темное пятно, двинулся в том направлении. «А, рядовой художник Василий!» — сказала фигура, и я узнал старшего лейтенанта Виноградова. «Куда идешь?» — спросил он. «Да вот иду в художку, потом на ужин», — разъяснил я свою программу действий. «Да нет, я тебя спрашиваю, куда идешь?» Более раздельно и пытливо переспросил лейтенант. Чувствуя, что скрывать основное движение нет никакого смысла, выдохнув, ответил: «Отдал долг родине, иду домой». Наступила большая вынужденная пауза. «Знаешь, что я скажу тебе? Будь в жизни всегда таким, каким ты был здесь», — тихо, с дрожью в голосе, проговорил Виноградов и, наклонив голову, быстро исчез в темноте. Долго сидел с вещами в своей художке-коптерке, чувствуя, что огромный какой-то путь уже позади. «Ну, Господи, благослови!» — взял свои холсты в руки и зашагал на контрольно-пропускной пункт. Минут 20 сердечно прощался на КПП, наконец вывалился на улицу. На сине-синем вечернем небе горели звезды, светила ярко луна, падал большими хлопьями первый снег, похожий на маленькие кусочки ваты на новогодней елке. На улице не было ни души, и я шел по первому снегу, как по белому полотну в новую жизнь. Что там ждет впереди? Почему Господь выбелил мне эту дорогу?